Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, иеромонаха Пантелеймона, насельника Свято-Преображенского скита Свято-Даниловского монастыря и редактора издательства «Орфограф».
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы встречаемся с вами накануне Дня памяти удивительного святого преподобного Силуана Афонского, поэтому поговорим сегодня о его пути, о том, чем человек из XIX века может быть актуален, важен, понятен и полезен нам сегодня, я имею в виду его опыт. Ну и, конечно, поговорим об Афоне, раз уж Силуан Афонский. Наверное, начнем как раз с этого последнего.
Ну да, потому что, ну, во-первых, многие на Афоне не были. Ты был на Афоне?
Я не был на
Афоне. Я тоже не был на Афоне.
Но от такого количества людей слышал об Афоне много восторженного и изумительного, и интересного. А наш гость на Афоне, безусловно, был и не раз.
Ну вот поэтому, да, я думаю, что для наших слушателей, уверен, что из них тоже какое-то процентное соотношение только читали или слышали об Афоне, особенно слушательницы, им-то на Афон вообще никогда не попасть. И, конечно, хотелось бы это услышать из первых, так сказать, уст, из первых рук от человека, который бывал там, я думаю, не раз. И, ну, это такое значимое место, второй предел Богородицы на земле.
Вы помните вашу первую встречу с Афоном? Какой она была?
Она была неожиданной, потому что я не предполагал, что я поеду на Афон, и это как-то получилось довольно неожиданно, когда духовник благословил собираться и ехать. И было даже непонятно, чего ожидать, и поэтому каких-то особых фантазий о том, как, что из себя представляет Афон, у меня не было, хотя иногда Афон называют садом Пресвятой Богородицы, и у кого-то возникает впечатление, что там, как в настоящем саду, разбиты клумбы, растут
множество цветов. И много плодов и яблок.
Да, но это немножко по-другому, потому что Афон выглядит как довольно суровая гора, но вот на ней удивительно приветливые и по виду своему впечатляющие монахи. Вся жизнь там производит особое впечатление.
А вы сказали, что духовник благословил собираться на Афон, то есть подразумевается, что есть какая-то цель. Вот тебе сейчас нужно на Афон. Так вот зачем? В чем мотивация поездки туда для вас в тот момент была? Потому что многие же, когда едут туда, они как-то для себя формулируют цель. Либо там познакомиться с культурой, или проникнуться вот этим духом настоящего, как говорят, монашества. Да, у вас какая цель была, и вы ее достигли?
Цель была действительно попытаться к этому прикоснуться, к таинству той монашеской жизни, которая существует на этом полуострове, на этой фактически монашеской республике в течение многих столетий. И всегда, когда попадаешь в такое важное историческое место, тогда чувствуешь, что там особый воздух, и там те люди, которые там находятся, они этим воздухом дышат, и они действительно вот что-то особенное знают и чувствуют о монашестве. И поэтому вот даже возможность походить по самому Афону со своими ногами и увидеть те места, про которые когда читал в книжках, и увидеть тех людей и с ними побеседовать о жизни монашеской вкратце, даже это вот краткое такое, можно сказать, очень-очень поверхностное прикосновение к Афону, оно дает очень многое и оставляет очень глубокий след в душе
каждого человека.
Но это крайне сложно сформулировать и описать. Это в первую очередь дает такое определенное монашеское вдохновение. Когда ты понимаешь, что то, что ты читал в книжках, оно на самом деле и воплощаемо в жизни, и то, что есть те люди, которые, которые монашество знают намного глубже, чем ты, и у которых есть учиться, и что та традиция, к которой ты пытаешься приобщиться благодаря вот своему скудному опыту, есть места, где можно приобщиться ей намного глубже.
Ну, вы как монах, очевидно, свой интерес концентрируете на такой, скажем так, профессиональной стезе, то есть вам интересен опыт монашествующих, потому что вы тоже монах. Но ведь на Афон едет огромное количество людей, мирян, и тоже что-то там для себя находит. И может возникнуть вопрос, а почему нужно ехать туда? Вот недостаточно просто в любой другой монастырь пройти. Там монахи, и здесь монахи, и там жизнь церковная через них мирянам преподносится. И здесь жизнь церковная. В чем особенность?
И монахи, и миряне – это все православные христиане, у которых, в общем-то, цели и задачи в жизни одинаковые, потому что и тех, и других цель – это достичь спасения и войти в Царство Небесное. И монахи просто вот находят свои способы для того, чтобы более удобно этой цели достигать, и поэтому вот как раз люди, которые стремятся к этой основной цели, для них опыт монашеский, он может быть интересен и важен. Но, конечно, есть большая разница, как, например, можно пойти в музей и смотреть полную коллекцию картин того или иного художника, да, и вот, войдя в зал, полностью погрузиться в атмосферу, которую этот художник создавал. Можно увидеть эту его же картину где-нибудь на вернисаже, где полным-полно другого рода произведения искусства, и тогда вот от этой картины ты получишь намного меньшее впечатление, намного слабее сможешь проникнуть своим духом. Поэтому Афон, как именно огромное монашеское братство, которое практически не пересекается с миром, с мирскими влияниями, оно производит вот такое особенно сильное впечатление.
А вот чем занимаются афонские монахи в свободное от богослужения время? То есть они там что, у них там возделывают землю, ухаживают за скотиной, за домашней, иконы пишут. Вообще есть ли у них какое-то свободное время, досуг, чему они его посвящают? И все-таки средства коммуникации тоже важны, это и мобильные телефоны, и интернет, и компьютеры там, и все такое прочее.
Для современные монастыри, в общем-то, живут сейчас во многом похожи на то, как жили средневековые монастыри, по той причине, что они стараются себя обеспечивать в основном самостоятельно, и у большинства монастырей на Афоне есть и свое хозяйство огородное, там практически нет никаких пастбищ и скотины, которые бы там надо было выпасать, но все равно у монаха есть два основных его занятия. Это молитва в храме и молитва в келье. Помимо этого, есть множество послушаний, которые необходимо осуществлять, чтобы монастырь просто продолжал функционировать и смог принимать паломников. Это и работа по трапезной, это и встреча гостей, забота о том, чтобы просто было везде убрано и чтобы белье было постирано для того, чтобы можно было всех принимать. И, кроме этого, какие-то монастыри или отдельные маленькие обители на Афоне выбирают то или иное себе, скажем так, узкое более направление деятельности. Кто-то пишет иконы, кто-то занимается изготовлением ладана, и кто-то занимается шитьем. И вот поэтому у кого какие таланты есть, собственно, тот в эту сторону и направляет.
То есть у них просто нет буквально свободного времени, да, на там общение с...
И, конечно, есть
там посредством время интернета, там, по скайпу с кем-нибудь, там, тоже, может быть, с какими-то монахами, там, может быть, но там, не из Афона, а там, с Валаама, например, там, там, или просто, не используя, наверное, монастырскую библиотеку, что-то находить в интернете, или все-таки они от вот этого всего, то, чем пользуемся мы в миру, они сознательно уходят просто и не допускают в свои пределы.
В какой-то степени это вторгается в современную афонскую жизнь, потому что до недавнего времени на Афоне не было и автомобильных дорог, а сейчас есть уже и автомобильные дороги.
А
есть...
до недавнего это до какого?
До середины 20 века там преимущественно было передвижение пешком и на мулах. И вот,
а не дай бог заболеет, тут и нужна скорая.
Если человек пришел в монастырь и предал себя в руки Божьи и Божьей Матери, как покровительница Афона, то, ну, в общем-то, он в первую очередь уповает на помощь Божию.
Отче, но есть такие вещи, как аппендицит, например, и здесь на помощь Божию, конечно, можно уповать, но если вовремя его, не вскрыть, то может начаться перитонит, и все заканчивается в таком случае не очень весело.
На Афоне есть свои врачи и свои больницы простенькие, ну и в каких-то там особо сложных случаях людей действительно привозят или в Салоники, или в Афины, где необходима операция. Сейчас какие-то эвакуации с Афона происходят и при помощи вертолетов. Но вот когда это было, не было автомобилей и вертолетов, тогда, собственно, люди надеялись на ближайшую помощь.
Вот вы сказали, что современные технологии вторгаются в афонскую жизнь. Глагол «вторгаться», он такой очень агрессивный, что-то нехорошее обычно вторгается. Вам кажется, что лучше бы, чтобы этого не было? То есть это некий неизбежный, но болезненный процесс, что эти технологии, они на монашескую гору Афон приходят?
Это процесс, который сами старые монахи пытаются которому противостоять.
Который, да, серьезно?
Которому они понимают, вот если человек пытается сосредоточиться в молитве, да, то его, если он постоянно пользуется, например, мобильным телефоном, и он привык к тому, что его постоянно дергают звонками, то и в молитве ему сосредоточиться тяжелее. И поэтому вот опытные монахи, они рекомендуют не пользоваться мобильными телефонами. И во многих монастырях есть и запрет на пользование, для братьев на пользование мобильными телефонами. И есть разрешение только для тех, у кого это связано непосредственно с несением послушания, когда нужно какие-то срочные вопросы решать именно по телефону. Это именно связано с представлением о духовной безопасности братьев, потому что во многих бывают в монастырях случаи, когда, собственно, активное пользование телефоном, оно, собственно, показывает интерес человека не к жизни внутри монастыря, а к жизни вне монастыря, и человек, поведясь этим интересом, уходит или с Афона, или вообще уходит из монашества.
И такие случаи были?
Такие случаи бывают.
Это все к вопросу о том, что логика мирян, которые, допустим, на Афоне не были, немножко разбивается от того, о чем вы говорите, потому что вот сколько я был в монастырях разных в России, среди них есть большие, крупные, и, допустим, благочинные монастыря, монах, который несет ответственность за устроение жизни, скажем, такой администратор, такой министр-администратор, ну, трудно представить его жизнь без мобильного телефона. А монастырь на Афоне, он же тоже крупный. Это такого же рода устроение монастырь, как, допустим, Дивеевский? Или там можно прожить даже министру-администратору такому местному без вот этой коммуникации с миром?
Во-первых, афонские монастыри все-таки по количеству братьев, они не очень велики. Там для афонского монастыря наличие 100 человек братьев – это уже огромный монастырь. И есть на Афоне множество обителей, где количество братьев ограничивается там 5-6 людьми, и в этих случаях, когда все живут вместе и далеко не расходятся, когда все знают свои обязанности, нет никакой необходимости в том, чтобы иметь при себе мобильный телефон. И когда жизнь размеренная и налаженная, то, в общем-то, тоже нет необходимости быть постоянно на связи.
Все ли могут монахи попасть на Афон и остаться там?
Как раз на Афон, в общем-то, приходят, чтобы там остаться, преимущественно не монахи. То есть как раз для человека удобнее, если он приходит в какую-то обитель мирянином, и там в этой обители начинает свою монашескую жизнь, и там же в этой обители принимает постриг, и там остается до своей смерти. Потому что это вот постриг – это рождение монаха, и если в монашеской семье рождается новый член, то, соответственно, вот его и принимают как своего. Если же приходит из некого другого братства монах, то ему намного сложнее интегрироваться в монашескую среду, и поэтому вот для того, чтобы стать монахом на Афоне, преимущественно предполагается, что человек именно там примет постриг. И сложнее, когда приходит человек, уже имеющий постриг, или тем более священный сан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
иеромонах Пантелеймон, насельник Свято-Преображенского скита Свято-Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф» у нас сегодня в гостях. И мы сегодня говорим об Афоне в связи с тем, что совсем скоро мы будем вспоминать преподобного Силуана Афонского. В самом начале передачи мы буквально в пролет, в проброс, так сказать, упомянули о том, что женщинам на Афон вход воспрещен. Вот хотелось бы узнать, что, ну, почему так?
Что за дискриминация?
Даже у них предусмотрена уголовная ответственность до года лишения свободы. Так вот, в Писании же сказано, что у Христа нет ни иудея, ни эллина, ни женского, ни мужского пола. Как же так тогда?
Это вопрос, во-первых, уважения к самой монашеской республике и к ее правилам. Потому что не думаю, что у многих слушателей возникает негативная реакция на запрещающий знак на двери трансформаторной будки. Не влезай, убьет. Здесь просто есть определенные правила доступа туда, где, собственно, высокая энергия. И, во-вторых, есть такой аспект, как древняя традиция, и то, что если Пресвятая Богородица избрала этот полуостров в качестве своего удела, и сама о нем печется, и сама устанавливает там правила, то не нам эти традиции ломать. И эти традиции вот, и законодательно закреплены уже с X века Византийской империи. И известна история, как были принесены дары волхвов на святую гору Афон. И дары волхвов хранились у турецких султанов, и сербская царевна Маро, которая была в родственной связи, она решила эти дары передать на святую гору Афон и сама приплыла на корабле, и сошла на берег, и несла эти дары к монастырю. И был ей голос: «Остановись и не иди дальше, потому что царица здесь не ты, а я, и поэтому передай дары монахам и возвращайся обратно на корабль». Это был голос Пресвятой Богородицы. И она, как управительница, как игуменья горы Афон, она монахов, как своих любимых чад, защищает от тех воздействий, ради которых, которые могут им помешать как монахам, и от которых они ушли на святую гору.
Вот хотелось бы узнать, а есть ли женские обители такие, куда, скажем, лицам мужского пола запрещено заходить? Вообще просто нет доступа.
Таких обителей, насколько я знаю, нет, по той причине, что священно действовать может, может только мужчина.
Да.
И поэтому, если они хотят, чтобы в их обители была литургия, чтобы они существовали как маленькая ячейка, как маленькая клеточка тела Христова, для этого необходимо, чтобы у них совершалась литургия, они все вместе причащались.
Ну хорошо, это максимум 3 человека может быть там, да?
Может быть, один только священник.
Один, да, все, один священник. И больше никогда и никого. Есть такие обители у нас?
Я, к сожалению, не знаю, но можно предположить, что есть.
Вы привели аналогию с трансформаторной будкой и с надписью «Не влезай, убьет». Я думаю, что кому-то эта аналогия может показаться ущербной, а то и, может быть, даже в чем-то такой лукавой. Потому что, ну вот смотрите, да, есть традиция, но кто-то скажет, традиции меняются. Сменяются другими традициями, сменяются традициями другими под влиянием времени. Ну, например, да, когда-то у женщин не было права голосовать. Сейчас оно есть, и ни у кого это вопросов не вызывает, и все понимают, что то было атавизмом, а это, в общем-то, норма. Может быть, это же вопрос, кстати, не просто, не только про Афон, а в целом про отношение церкви и мира. Может быть, и традиции какие-то, в том числе и афонские, есть смысл со временем адаптировать к реалиям современной жизни.
Но я думаю, монахи не позволят просто.
Но эти монахи в этом не видят никакой необходимости. Ну, да. Они видят от этого вред, не видят никакой от этого пользы. Поэтому здесь и, собственно, уважение к этим монашеским традициям, мне кажется, оно должно именно в этом и проявляться. В том, что не вторгаться на территорию, где немножко другие законы.
А почему называют Афон монашеской республикой? Что это за форма управления такая? Монашеская республика.
На Афоне своя достаточно сложная форма управления. Там существует 20 больших монастырей, и остальные обители, они зависят от этих 20 больших монастырей. И эти 20 монастырей, игумены этих 20 монастырей совместно осуществляют решение тех вопросов, которые возникают на Афоне и по поводу и внутренних правил, по поводу взаимоотношений с окружающим миром. Поэтому вот такое отношение равных братьев, оно действительно на Афоне вот важно, и есть множество разных слов и терминов, которые там разных должностей, эпистаты и прочие-прочие, которые описывают эту сложную систему управления, которая, благодаря которой, собственно, поддерживается на Афоне вот его вот такая сложная братская структура.
А когда вы приехали на Афон впервые или не впервые в какой-то из ваших проездов, было ли что-то, чего вы никак не ожидали там встретить, что вас там поразило, запомнилось вам, что как-то перевернуло ваше стереотипное, может быть, представление об Афоне? Что самое яркое связано для вас с Афоном?
Поскольку у меня не было каких-то особых ожиданий и картинки, которая была бы нарисована в голове, то ничего особенно неожиданного я и не встретил. Удивительное было ощущение, когда мы поднялись с друзьями на саму вершину Святой горы, и открылся удивительный вид на все монастыри. И самое главное, конечно, на Афоне – это вот то ощущение особого присутствия здесь Матери Божией, которое, ну, описать никоим образом невозможно, но вот это ощущение присутствует, и, собственно, с этим чувством, что ты побывал в саду Божией Матери, оттуда и возвращаешься, и это чувство долго не уходит.
А сегодня можно говорить о такой даже моде на Афон. Вот в разных приходах, я сам лично видел, создаются братства сынов Афона, например. Люди обсуждают, люди мечтают туда поехать, люди ездят. И даже кажется, что те, кто не считают себя церковными людьми или считают себя малоцерковными людьми, все равно стремятся туда попасть как в какое-то знаковое место, как в такое популярное...
Отметиться.
Да, популярное место с точки зрения православной традиции. Вот как вам кажется, эта мода на Афон? Во-первых, существует ли она, вот с вашей точки зрения? И если да, то это на пользу Афону или, может быть, нет?
К сожалению, мне тяжело судить о том, какие моды существуют на московских приходах, поскольку я живу в Скиту. И есть люди, которые съездили в Иерусалим, и которые возвращаются, большинство возвращаются оттуда с другими глазами, и они, им снова хочется туда поехать, и Иерусалим для них становится вот такой особой землей, где они впервые таки увидели и увидели те места, где был сам Господь, почувствовали те запахи, которыми наполнен там воздух.
Хотя, конечно, в архитектурном смысле там вообще ничего не осталось. Там все перестраивалось.
Да, там многометровый культурный слой, но все равно есть ощущение того, что ты побывал именно там, где все это все происходило, вот именно описанное в Евангелии. По-видимому, сходное ощущение получают люди и побывав на Афоне, потому что действительно слово Афон является для человека, даже малоцерковного, словом особенным и священным. И побывать там хочется, и хотя бы даже в воображении. Да? И поэтому вполне можно понять такое стремление чуть-чуть побыть афонитом.
Вот такое же ощущение, о котором вы говорите, я испытывал на острове Валаам. Там тоже вот какой-то прям... даже хочется остаться там. Ну, понятно, что это невозможно. И, ну, в принципе, возможно, безусловно. Но, так сказать, как мирянину и не думавшему пока, может быть, или вообще я не приду к этому. Но это то место, где хочется вот просто замереть. И такое ощущение, что жизнь там замирает. И уже не видно там каких-то этих теплоходов, которые внизу стоят. И ты понимаешь, что здесь вот это все, что нас окружает здесь, да, там этого нет вообще ничего.
Ну, может быть, это в малой степени прикосновение к тому опыту, который был у апостолов Петра, Якова и Иоанна на Святой горе, на горе Фавор, угу. Когда Господь перед ними преобразился, и Петр, ну, не зная, что именно сказать, говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, да. Давай здесь останемся, мы здесь сделаем три палатки», и вот потому что вот никуда отсюда уходить не хочется, потому что здесь мы чувствуем прикосновение к вечности.
У меня был другой случай, мой знакомый поехал на Афон и решил, что для полного аутентичного погружения в культуру, в местную, он будет по всей строгости с монахами молиться, поститься, соблюдать какие-то вещи, послушания. Выдержал он, по-моему, полдня этих долгих молитв и ночных стояний и бдений, и понял, нет, все-таки это гордыня, надо пока попроще, надо пока побольше туристам немножко побыть на Афоне таким наблюдающим, сразу в Афониты не рваться.
А вот в продолжение Костиного вопроса я хотел спросить, а как строится день или, скажем так, суточный круг монахов афонских? Чтобы мы просто имели представление. Вот как проходит день?
Да, сначала здесь отвечаю Константину, скажу то, что мне тоже, когда я ехал на Афон, хотелось побыть афонитом, но там же возникает ощущение, что это крайне тяжело сделать, по той причине, что ты все равно, даже если ты приходишь на все службы, все равно ты являешься сторонним наблюдателем, и ты пришел в гости в семью, но все равно ты здесь гость, ты для того, чтобы тебе стать членом семьи, тебе потребуются годы или даже многих-многих лет, может быть, недостаточно для того, чтобы ты включился и понял, чем же действительно живет семья.
Но все равно надо же как чуть-чуть соответствовать, хотя бы чуть-чуть.
Да, конечно, надо стараться соответствовать, и действительно там есть все возможности для того, чтобы и побыть на службах, и даже если ты не особо понимаешь богослужение, все равно ты в состоянии молиться, не понимая текста, потому что, ну, особенно если ты привык в храме молиться по-славянски, то ну, примерно поймешь и структуру из службы той, которая служится в греческих храмах, потому что она не сильно отличается. Возвращаясь к вопросу о том, как же строится День монахов, там есть монахи, которые живут совсем по-разному. Есть то, как устроена жизнь в больших монастырях, есть то, как устроена жизнь в небольших братствах, живущих в кельях, и бывают там и люди, которые живут жизнью отшельнической. Так что вот единого общего устава, который был бы для всех на Святой Горе обязательно, там нету. Если же говорить о жизни монастыря большого, собственно, куда преимущественно приходят паломники, то собственно, день монаха начинается задолго до рассвета, когда он встает в своей келье и совершает свои келейные правила, молится по четкам Иисуса молитвы, совершает поклоны, и потом уже вот так разогрев свое сердце, он приходит на богослужение, и которое продолжается вот, ну, 2-3-4 часа, вот, в зависимости от дня. И дальше отправляются по каким-то своим хозяйственным послушаниям, кто-то в трапезную, кто-то в сад, кто-то в огород, кто-то на пристань, кто-то встречать паломников. И вот в таких трудах проводит определенную часть своего дня, немножко передохнув, отправляется вечером опять на богослужение, вечерняя трапеза, и там еще помолившись перед сном, опять уже отправляется отдыхать.
То есть в буквальном смысле слова некогда присесть?
Но это не означает, что человек находится в суете и спешке. Угу. Его жизнь, в общем-то, она простроена. И думаю, что многим знакома поговорка, что лучший враг рядового – это безделье, да, что бездельничающий рядовой в первую очередь нанесет вред самому себе. Так, собственно, и для монаха, да, худший враг монаха – это безделье.
Я думаю, что, так сказать, вооруженные силы по сравнению с, так сказать, Афоном и афонскими монастырями – это ясли просто. Мне так кажется.
Все, всех на Афон тренироваться.
У нас сегодня в гостях иеромонах Пантелеймон, насельник Свято-Преображенского скита Свято-Данилова монастыря и редактор издательства «Орфограф». Мы сегодня говорим об Афоне. И буквально через минуту мы продолжим нашу программу и уже перейдем к таким мощным фигурам, мощным афонским подвижникам и старцам, как Силуан Афонский, Паисий Святогорец и другие.
Светлый вечер. На радио «Вера».